Благодарим Тебя, что этот день можем начать, общаясь с братьями, имея общение во Христе. Господь, мы славим Тебя за это, и мы просим, Боже, Твоего благословения на предстоящий день конференции. Просим, чтобы Ты очистил нас от всякой суеты, от всякого греха, чтобы мы могли с чистыми сердцами поклоняться Тебе, когда мы будем воспевать Тебе гимны и когда мы будем слышать Твое Слово. Мы просим, Господь, чтобы Ты давал нам обильное назидание через Слово, которое будет проповедано, чтобы Ты говорил к нашим сердцам, чтобы мы затем передали это Слово верным, которые были бы способны и других научить. Господь, мы просим, чтобы имя Твое было прославлено и возвеличено в сегодняшнем дне. Аминь.
Приветствую вас, братья. Снова у нас есть возможность поклоняться живому истинному Богу. Я не знаю, многие из вас, скорее всего, очень мало спали, потому что конференция – это то время, когда мы здесь слушаем Слово, назидаемся, а потом приходим в свои кельи и там общаемся. Но я надеюсь, что вы все свои силы лучше отдадите для того, чтобы поклониться Господу, то, что слушать Его Слово. Давайте мы откроем 138-й Псалом. Сегодня весь день мы попробуем путешествовать через него. Меня восхищает в этом псалме, насколько всезнающий Бог подетально заинтересован в жизни каждого из нас. Когда здесь Давид описывает о себе, свои переживания, в своих взаимоотношениях с Богом, друзья мои, это то, что происходит в жизни каждого верующего. Это то, как Бог подетально, внимательно наблюдает за нами, но не с целью, чтобы карать и наказывать, а с целью, чтобы заботиться, вдохновлять, поддерживать каждого из нас. И смотрите, как он начинает: «Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня. И все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку Твою. Дивно для меня ведение Твое, высоко не могу постигнуть его». Сейчас будем мы вместе с вами размышлять о том, какой наш Бог, насколько Он внимательно смотрит за жизнью каждого из нас. Ему не безразлично, отдыхаем ли, как мы проводим это время. Ему не безразлично, о чем мы общаемся, о чем мы думаем, что мы хотим сказать, какие мотивы нашего сердца. Он заинтересован от начала нашего пробуждения и до того момента, как мы ложимся отдыхать. И даже когда мы отдыхаем, тогда Его рука пребывает с нами. Давайте будем славить нашего Бога.
Молитвенных речей и не в песнях жизнь души моей. Вся она сокрыта во Христе, все мои источники в Тебе. Вся она сокрыта во Христе, все мои источники в Тебе. Не в желаниях я ищу покой, и не в счастье дано мне Тобой. Песнь одна всегда звучит во мне, все мои источники. Тишину, все желания приношу.
Другого нет, как ты, о,
прекрасен и вели, и другого нет, как ты, и другого нет, как ты.
Куда пойду от Духа Твоего? И от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо Ты там? Сойду ли в преисподнюю и там Ты? Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря? И там рука Твоя понесет меня и удержит меня десница Твоя. Скажу ли, может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от Тебя. И ночь светла, как день, как тьма, так и свет.
Боже, я молю, крепкою рукой Ты держи меня, Иисус, хочу я быть навеки.
Мысли все мои,
Бог мой, знаешь ты,
Бог мой, знаешь ты,
в небесах, что быть с тобой,
быть с тобой,
и обрести душе покой. Не укажи, чтобы быть с тобой. Ты жизнь моя, ты тот, в ком я нуждаюсь. Ты жизнь моя. Выбор твой, чтоб я был с тобой. Ты все во всем, ты все, к чему стремлюсь я, ты все. Тебе нуждаюсь.
Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты внимательно следишь за жизнью каждого из нас. Господи, Тебе абсолютно не безразлично, как мы живем, о чем мы думаем, что мы говорим, куда мы стремимся. Господи, Ты настолько заинтересован в жизни каждого из нас. Ты готов внимать и слушать, и помогать, и поддерживать, и направлять, и воспитывать. Господи, мы нуждаемся в Тебе. Но по Своей греховной природе мы снова и снова отдаляемся от Тебя, Господи. Но Ты Своей любовью, лаской возвращаешь нас к Себе. И говоришь, куда Ты можешь убежать от Меня? Куда Ты можешь уйти? Везде я буду с Тобою. Господи, это великая надежда, это великое упование, потому что мы имеем Тебя, Бога живого, Бога всезнающего, Бога всесильного, поддерживающего жизнь, дыхание в каждом из нас. Спасибо Тебе за это время, когда мы могли восхищаться Тобой, преклоняться перед Тобой, наш Бог. Аминь. Присаживайтесь, братья.
Что мне золото бренного мира, что мне царский удел вековой, что мне гимны хвалебного пира, если нет Иисуса со мной, что мне радости, что мне печали, что волнение или покой, отличу день от ночи едва ли, если нет Иисуса со мной.
Прекрасное поклонение, прекрасное время, когда мы можем вместе петь и восхвалять Бога. И сейчас я снова хочу напомнить, что сейчас мы также будем поклоняться Богу, поскольку мы будем слышать Его Слово. И сегодня к нам будет вещать, к нам будет обращаться со Словом Божьим наш дорогой брат Евгений Юрьевич Бахмутский. Мы уже давно ждали его, мы истосковались уже по нему, и вот сейчас, сегодня он с нами. Евгений служит первым заместителем председателя нашего союза и пастором также Русской библейской церкви в городе Москва. И мы очень рады, что на карте такой большой страны, как Россия. Самара занимает особое место Евгении. Он каждый год приезжает на конференцию проповедников. Поэтому мы очень благодарны за это.
Братья, благодать и мир всем. С некоторыми братьями из Москвы я только здесь, в Самаре, встречаюсь. Очень рад видеть Михаила. Это особое время, потому что здесь, с этой кафедры, можно не рассказывать разные истории. Здесь надо больше копать глубже в Писание. Поэтому мы с вами этим и будем заниматься сегодня. Прежде чем мы с вами будем погружаться в Божье Слово, просто подумайте, такое домашнее задание. Одну песню, которую мы с вами пели сегодня, по поводу того, чтобы просить Бога, чтобы Он держал нас, проверьте ее на доктринальное соответствие тому, во что мы верим. Просто такое маленькое домашнее задание. Мне очень нравится сканировать песни, которые мы поем. Мы иногда поем и не размышляем до конца, что мы поем. Вот я знаю, что в Божьем Слове сказано, что Господь Иисус сам говорит, что Он нас держит в Своей руке. Вот я не могу вспомнить такого текста так сразу, где мы кто-то просил, чтобы Бог его держал в Своей руке. Но везде сказано, что Бог уже держит и уже заботится. Это просто для размышления вашего. Так, дома, домашнее задание. Большой привет сердечный от Алексея Васильевича Смирнова. И радостно сознавать, что у нас в братстве растет огромная, прекрасная плеяда новых, чудесных проповедников, каковыми мы с вами и стараемся все быть, и поэтому собираемся здесь, чтобы поддержать друг друга, ободрить, укрепить, научиться чему-то. И вообще эта конференция весьма значима, потому что здесь можно говорить на самые сложные темы языком проповедников, но не для того, чтобы впечатлить людей, а для того, чтобы помочь таким же проповедникам лучше разобраться в Божьей истине, так, чтобы ее потом передать понятно и доступно в своих церквях. У нас большая тема, тема страданий в жизни христианина, и сегодня мы с вами обратимся к этому вопросу на примере отрывка из послания к римлянам, из 8 главы. Я прочитаю с стиха 21 и по 25, но центр нашего внимания будет 23 по 25 стихи. Итак, апостол Павел пишет, даже читаем стиха 20-го. «Потому что тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению, свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеется, но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем терпение. Итак, апостол Павел в начале этого отрывка показывает в предыдущих 4 стихах реальное состояние, в котором находится сегодня творение Божие по причине грехопадения, по причине Божьего наказания, Божьего проклятия. Здесь же апостол Павел начинает показывать нам, что посреди этого страдающего, стонущего творения находится скорбящая церковь, мы с вами. Но прежде чем мы с вами начнем копать в этом тексте истины для себя, давайте посмотрим сначала на очень важную и принципиально необходимую истину, на истину о серьезности и ужасности самого греха, который пришел в этот мир по причине грехопадения, принес такие разрушения, такие ужасные последствия, страдания этого мира и наши с вами собственные страдания такие ужасные, потому что грех жесток и потому что грех отвратителен. Причина суеты, тщетности и скорбей находится в грехе, находится в том, что мир лишен Божьей славы, или лучше сказать, ушел от нее, пошел за грехом отвратительным, аморальным, ужасным, погнался за своей собственной славой. Меня всегда поражали вот эти описания жертвоприношений в книгах Ветхого Завета. Представить только, человек приходит в храм, а там совершаются убиения животных, совершается жертвоприношение, масса людей, масса жертвенных животных. И это все происходит на глазах у этого человека, приходящего в храм. Зачем? Почему это все? Затем, чтобы напомнить ему, грех – это не игрушка. Грех несет боль и смерть. Грех убивает, грех забирает, он жесток. За грех надо всегда платить. Кто-то платит для того, чтобы я оставался жив. Мы лучше сможем понимать смысл страданий или сами страдания в этом мире, если сможем сознавать лучше Божию святость и повстанческий дух, и разрушительный дух самого греха. И то, что Бог уже сегодня начинает наказывать грех. И хотя он еще долго терпит этот мир, но гнев Божий уже открывается с неба. В самом начале этого послания Павел говорит ясно. И Бог покорил все творение суете, как воздаяние за грех наших прародителей. И впереди этот мир ждет полный и окончательный суд. Еще раз хочу подчеркнуть. Одна из главных причин всех наших страданий и страданий этого мира – показать нам ужасный характер и отвратительность греха. Мир и наша жизнь – это большой учебный класс, куда Бог поместил всех нас и показывает нам на этом уроке, таком печальном, скорбном уроке, реальность греха и его последствия. И тем самым лучше поясняет нам сущность нашего искупления, оправдания, спасения, примирения и нашей надежды. Можно просуммировать эти предыдущие стихи в таких пунктах. Во-первых, суета и смертность, и сетование этого мира есть результат Божьего вердикта против греха. Тление этого мира не случайность, не просто какой-то закон природы, это не закон эволюции. Это Бог покорил мир тщетности и суете по причине греха. Друзья, дорогие, настоящий христианин – это точно не деист, который верит в то, что да, Бог есть, да, Бог сотворил мир, но он самоустранился, он больше не участвует в этом мире. Напротив, Бог весьма активно участвует в этом мире, включая и то, что он покоряет весь мир суете по причине греха. Одна из причин, почему законы действуют, основная, определяющая причина, принципиальная причина, почему законы природы этого мира действуют, потому что Бог их дал, и Бог контролирует, и Он же заставляет, чтобы они двигались. Он обладает такой властью, и Он может также и остановить их. И Писание нам приводит немало примеров, когда Бог совершал нечто сверхъестественное, вопреки законам природы, потому что Он хозяин и владык этого мира. Во-вторых, наступит время избавления, когда придет полное и окончательное искупление этого мира, все его стенания и мучения сегодняшние не вечны. И в-третьих, в мире нет никого и ничего абсолютно, что или кто не были бы затронуты грехом. Все несет на себе последствия грехопадения, все творение стенает, как и говорится в стихе 22, ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучается до ныне. Итак, мы подходим к 23 стиху, где апостол Павел показывает уже эту жестокую реальность, мучение творения, не только так вот где-то на расстоянии, говоря о творении, о природе, о мире вокруг нас, но говоря более личностно, говоря о нас с вами, говоря о церкви, переходя на такой персонифицированный уровень. Он начинает говорить теперь о наших личных страданиях. Он желает помочь нам преодолевать эти страдания с терпением и надеждой, и поэтому нужно нам помочь лучше разобраться, что же происходит. Кстати, слово «стенание», которое здесь использовано, также находим мы и 2 Коринфянам, в 5 главе, стих 2 и 4. Помните, Павел говорит: «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный, оттого мы и воздыхаем». Или буквально стенаем, желая облечься в небесное наше жилище. И дальше добавляет, только бы нам и одетым не оказаться нагими, ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем или стенаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. Этот отрывок мы разобьем на три части. Во-первых, происхождение или причина нашего стенания или нашей скорби. Во-вторых, объект. И в-третьих, практическое применение для нашей жизни. Все находится в этом тексте. Во-первых, христианин испытывает скорбь, потому что имеет Духа Святого. Это происхождение или причина нашего стенания. Вот так и пишет здесь, стих 23. «И не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем». Итак, Павел говорит, что это естественная часть жизни детей Божьих испытывать такой стон. Мы, те, которые были куплены дорогой ценой, мы, которые являемся собственностью могущего, любящего, всевластного Бога, мы, которые сонаследники Христу, все же стенаем, все же страдаем, подобно как и все творение, потому что мы часть Его, и это глобальное мучение является последствием греха, и в то же самое время мы опытным путем познаем присутствие греха в этом мире и в нашей жизни. Поэтому, во-первых, важный вывод, братья. Не спешите, не торопитесь записывать все свои страдания, которые встречаются в вашей жизни, на личный счет. Мы привыкли думать, что если что-то происходит в моей жизни, значит, может быть, я Богу не угодил. Это такая, знаете, полуязыческая ментальность, такое неправильное мышление. Нам кажется, если что-то происходит не так, там, не знаю, машина сломалась, на работе что-то произошло не то, в семье какой-то непорядок, заболел кто-то из детей, это значит, вот меня, может быть, Бог наказывает, в чем-то пытается меня остановить. Не торопитесь. Да, исследуйте свое сердце. Да, если Бог указывает вам на какой-то грех, исповедуйтесь и оставляйте его сразу же. Но не спешите думать, что всякое страдание, всякое печальное событие в вашей жизни – это плата вам за ваш личный поступок. Апостол Павел показывает нам в этом тексте, что все творение страдает, и даже дети Божии страдают, потому что они часть этого творения. Но есть нечто отличительное, неожиданное, невероятное в этих страданиях верующих людей. И в чем эта невероятность и уникальность? А в том, что причина нашего с вами стенания – это не просто боль всего творения, находящегося под вердиктом святого Бога, но это Дух Святой – причина того, что мы с вами испытываем такой стон. Все человечество, вся природа стенает из-за боли под гнетом греха, но стенание христиан отличается. Оно происходит из-за того, что мы имеем с вами начаток Духа Святого, и поэтому скорбим внутри. Это вовсе не означает, что начаток Духа Святого, что как будто бы у нас часть Духа Святого. Я думаю, что мы все с вами понимаем эту идею, что значит начаток Духа Святого. Ведь Дух Святой – это цельная личность. Это не какая-то сила или энергия, которую можно раздавать частями, но Он как начаток в том плане показывает, что грядет впереди великий урожай. И в чем здесь можно заметить эти нюансы? Во-первых, мы с вами хорошо знаем вот из Библии, этот праздник в Древнем Израиле, праздник первых плодов или праздник жатвы, как мы его называем иногда, он обычно называя, связан с праздником Пятидесятницы, потому что отмечался на 50-й день после Пасхи. Он от собой отмечал такой особый момент, конец весны, начало лета, жатвы, праздновался в начале жатвы. И было выражение благодарности Богу за эти первые плоды и проявление веры и надежды, того, что Бог даст собрать и все остальное. Другими словами, вот этот праздник показывал, что люди доверяют Богу, они уповают на Него, и все, что у них есть сейчас, и то, что будет впереди, это все от Бога, и все это Богу одному принадлежит, и поэтому первые плоды они приносят к Нему, потому что весь урожай принадлежит их Создателю. Так и здесь, говоря эту фразу, что мы имеем начаток Духа Святого, показывается, что мы Его первые плоды, мы плоды Божьей будущей жатвы, и мы Ему принадлежим. Мы граждане неба, хотя еще находимся и на земле. Но само слово здесь, которое апостол использует, необычное слово, начаток, греческое слово «рабон», которое нас переводит не только в сельскохозяйственную сферу, но даже где-то в коммерческую сферу, потому что буквальное слово переводится как «первый взнос», «вклад», «обязательство». Другими словами, сам Бог взял на себя обязательство, гарантирующее нам реализацию Его обетований в будущем. И хотя мы с вами еще не имеем окончательного усыновления и исполнения всех этих обетований, но мы уже обрели Святого Духа как залог того, что мы получим все остальное, все благословения, которые Бог нам пообещал. Поэтому дар Духа Святого, Его присутствие в нас есть залог и предвкушение будущего века, гарантия нашего воскресения. Если можно проиллюстрировать простыми словами, это как ваши друзья дают вам какой-то подарочный сертификат в магазин, и вы можете идти смело в магазин покупать, зная, что у вас есть деньги в этом сертификате. И это точно для вас. И там вас в этом магазине будут ждать, и вы можете его использовать. Мы идем в магазин смело и уверенно, потому что знаем, точно что-то сможем купить. Так и мы, имея Духа Святого, как залог от Бога, знаем, получим все, что Он обещал. Потому что мы уже получили Духа Святого от Него. Более того, мы даже на опытном путем, или опытным путем это постигаем. Мы вкусили, как благ Господь, мы так много от Него получаем уже прямо сейчас, и поэтому мы знаем, раз Он уже здесь оказывается верным, то уж тем более и дальше. И мы можем уверить. Кстати, именно об этом пишет Павел в 2 послании к Коринфянам, главе 1, 21-22 стихи. Такие слова мы читаем. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши». Сама печать Царя Царей и Господа господствующих на нас, Он дает нам свою гарантию. Кто посмеет ее сломать? Или кто может дать более высокую гарантию, чем сам Бог? Поэтому стенание верующих – это не какое-то хаотичное, бездумное сетование или плач отчаяния в пустоту, это не крик сомнения или никчемный ропот, это стон, стон на Духа Святого, Духа усыновления, направленный к нашему Отцу, наше страстное желание получить обещанное, это крик «О Господи, приди!» Помните Маранафа из 1 Коринфянам 16 главе? «Ей гряди, Господи Иисусе, Откровение 22:20, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя». Это все производит нас Дух Святой внутри нас с вами. Итак, первая причина нашего стенания. Мы знаем то, что нас ждет впереди, и мы томимся, мы хотим это получить. Есть еще одна причина. По мере того, как мы идем с вами путем освящения, по причине нашего возрождения, по причине наличия Духа Святого в нас, мы начинаем обладать особой чуткостью ко греху и в нашей жизни, и в окружающем нас мире. Мы уже не можем пройти равнодушно мимо страданий и боли. Мы не можем спокойно смотреть на грех своей жизни. Мы испытываем особую чуткость. Чем больше человек познает Бога, Его святость, Его характер, Его любовь, тем больше он испытывает осознание своей греховности. Чем ближе ко Христу, чем ближе ко кресту, тем больше я осознаю свою никчемность, греховность, ненужность, если только Бог меня не принял. Тем меньше у меня гордыни, тем больше у меня смирения. Давид очень ярко показывает Псалом 37, с 5 стиха. «Беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне. Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя. Сердце мое трепещет, оставила меня сила моя, и светочей моих, и того нет у меня». И помните апостола Павла в этом самом послании, в 7 главе. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти». Какой стон, какая боль. Это не какое-то превозношение. «Я великий апостол». Я такой особый человек, это боль, потому что он знает Бога, и Бог живет внутри него Духом Святым, и поэтому он видит свою греховность, и видит греховность окружающего мира. И потом подходим ко второму пункту. Христианин стенает, потому что ждет окончательного искупления. Так и говорится здесь, ожидая усыновления и искупления тела нашего. Объектом христианского стенания является не окружающий мир, являются не наши какие-то скорби, является ожидание усыновления искупление нашего тела. Мы с вами получили Духа Святого, мы стали сынами Божьими, дочерьми Божьими, мы дети Божьи. Но этот новый статус, который мы получили в Боге, он еще сокрыт и понимается нами опытным путем. Как путем ежедневной духовной борьбы и наших страданий. Мы жаждем того дня, когда наши тела, это тело смерти, и 7 главы мы читаем об этом, будут искуплены окончательно, и наше усыновление будет уже завершено навсегда. Пусть это звучит странно, братья, но мы ожидаем усыновления. Мы с вами ожидаем усыновления. Мы уже усыновлены, но пока не вошли в полноту этой реальности. Мы ожидаем с надеждой, когда же это на самом деле наступит в будущем. Эта идея надежды появилась в стихе 20, где сказано, что вся тварь ожидает в надежде, когда же будет это полное искупление. Заметьте, друзья, наши с вами ожидания, надежды, они не связаны с людьми, не связаны с этим миром, даже с нами самими они не связаны, они связаны с Богом и с Его обетованиями. Люди могут обманывать и подводить. Мир не станет святым и не станет намного лучше, чем он сегодня, напротив, хуже. Мы с вами можем разболеться и подвести самих себя, но наш якорь надежды закреплен за Бога, как написано в послании к евреям, 6 главе, стихе 18. «Твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за приближающую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий». Это не призыв сидеть, сложа руки. Это призыв действовать правильной надеждой и с правильными ожиданиями. Но в чем же состоит это Божье обетование? Оно состоит в том, что Бог обещал искупить наши с вами тела так, что всякие страдания прекратятся. Так, что присутствия греха больше не будет. Мы с вами читали об этом совсем недавно, когда праздновали Пасху, воскресение нашего Господа из 1 главы Коринфянам, с 1 послания Коринфянам, из 15 главы, 51 стих и дальше. «Говорю вам тайну, — пишет апостол, — не все мы умрем, но все изменимся. Друг, мгновение ока при последней трубе, ибо воскребут и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное, поглощена смерть победою». Мы с вами с трепетным, радостным ожиданием ждем этого славного момента, когда посреди скорбей и страданий мы, находясь здесь, ждем, когда же Бог нас изменит, когда же Бог нас благословит полнотой этого обетования об усыновлении. Мы знаем, что Бог не обманет. Мы знаем, что это правда, потому что Дух Святой в нас живет. Мы знаем, что это Бог действует в нашей сегодня жизни, но мы ждем этого момента, потому что Он еще не наступил. Мы с вами не знаем до конца природу наших будущих, новых искупленных тел, но мы знаем, что они будут безгрешными, праведными и бессмертными. И это искупление коснется не только нашего тела, но всей нашей сущности, так что не будет ничего в нас, абсолютно ничего греховного и смертного, а значит, и не будет скорбей. Наш дух уже возрожден, но потом наступит время для нашего тела и души. Ну, если так, знаете, можно проиллюстрировать. Не думайте только, что я говорю здесь про трихотомию или дихотомию. Человек точно не слоеный пирог. Все намного сложнее, все намного проще. Но это не тема для сегодняшней проповеди. Но так, просто иллюстрация. Здесь надо сделать очень важную пометку, братья, что древние греки имели распространенное заблуждение о том, что тело или плоть – это плохо, а дух – это хорошо. Поэтому для них это абсолютно было чуждой идеей говорить об искуплении, о особом следующем этапе твоего развития, духовной стадии, если так можно говорить, в теле. Для них спасение – это было всегда освобождение тела. Тело рассматривалось как темница для души. Апостол же Павел показывает здесь, что физическое тело не зло, но оно нуждается в искуплении. Интересно то, что истинная жизнь – это жизнь в теле. Это жизнь не по греху, но жизнь в теле. И поэтому Бог наше уничиженное тело преобразит, и тело смерти заменит, так что в новом теле завершится наше усыновление. Очень часто верующие полагают, что мы там на небе будем как некие бестелесные духи летать где-то там, перемещаться в пространстве, каком-то непонятном. На самом деле мы с вами будем обладать новыми бессмертными телами. Итак, почему происходит наше стенание? Наш текст дает нам две больших причины. Во-первых, это страдание мира. Мы ждем нашего полного искупления и всего творения, и нас самих. Присутствие Духа Святого напоминает нам о том, что мы еще не завершили наше спасение до конца, потому что мы, подобно сейчас всему стонущему творению, имеем тело, которое обречено на боль и тление, имеем нашу неискупленную природу, которая подвержена суетности и обреченности. В сущности, совершенно справедливо, как-то сказал Джон Стотт, что одна из причин нашей скорби – это наша физическая бренность и смертность. Но мы также стенаем, во-вторых, потому что видим ужасные последствия греха в жизни тех, кто с нами рядом, в нашей собственной жизни. Все это также вызывает в нас печали и переживания. Но есть еще одна причина. Это различие нашей реальности и обетований. Это наша духовная брань сегодня, духовная борьба. Это различие между вмененной праведностью и праведностью нашей личной. Это наша греховная плоская природа, которая сопротивляется Духу Святому. Мы искренне тоскуем по будущему, когда же это все закончится. Один из моих наставников, хороших служителей, как-то поделился со мной такой интересной мыслью, что его самое большое разочарование, когда он стал христианином, прожил некоторое время, состояло в том, что он понял, что его греховная природа никуда не исчезла. Когда вот ты каешься перед Богом, обращаешься к Нему, кажется, ну вот сейчас, вот все это зло, которое я ненавижу в себе, все это нехорошее, греховное, оно умрет. Мы даже песни поем, выжги все во мне, избавь меня, очисти. И когда вот все это вроде происходит, вроде бы слезами или без слез, но ты как бы все это исповедал, и вроде бы даже решил все оставить, и вроде бы Бог дал тебе какую-то силу, и ты все это ощутил и увидел, вдруг неожиданно через какое-то время ты видишь, а корни греха в тебе сидят, а твоя греховная плоская природа в тебе. И мы тоскуем, когда же будет этот день, когда все это будет извлечено из нас и заменено настоящим новым бессмертным, безгрешным телом. Друзья мои, такие стенания вполне естественны для верующих людей. Это очень странно, не библейски, точно неверно говорить, что верующий человек – всегда у него, знаете, все прекрасно, и он не испытывает печали в своем сердце. Это часть нашего христианства, нашего ожидания, потому мы ждем, когда же мы будем окончательно прославлены во Христе. И потом применение. Христианин стенает, потому что укрепляется в надежде. Третий пункт, последние два стиха. Ибо мы спасены в надежде, надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит то, чего ему и надеется, но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Применение этой истины простое. Применение этого осознания нашей скорби, нашего стенания – это иметь терпеливую стойкость. Это идея 24 стиха. Наше спасение в надежде. Наше спасение в надежде. И поэтому мы ожидаем в надежде. Но здесь надо сделать несколько важных пояснений, братья. Во-первых, наше спасение – это комплексное понятие. Те, кто проходили некоторые курсы по сотериологии, понимают, я думаю, что все мы здесь находящиеся сознаем это, что спасение обращает нас взор как в прошлое, на Голгофу, где были грехи наши искуплены, так в наше настоящее, нашу сегодняшнюю духовную борьбу, наше преображение, образ Христа, наш путь освящения, так и в будущее, наше окончательное усыновление, полное и искупление. Прошлое, настоящее и будущее. Существует много текстов Писания, которые говорят о разных аспектах вот этого спасения, часто их неаккуратно толкуют, делая неверные выводы. Во-вторых, в нашем конкретном тексте говорится о спасении в смысле нашего будущего освобождения нашего тела от цепей тления и разрушения. Мы спасены с вами в надежде, а не надеждой. Мы спасены в надежде, а не надеждой. Правильно будет сказать, что спасение подразумевает надежду. Надежду на окончательное искупление, на дом в небе, на встречу со Христом. Но спасение не совершается надеждой. оно совершается верою. Это очень важно. Очень многие религиозные люди в нашей стране, они пытаются спасаться своей надеждой. Я надеюсь, что Бог меня примет. Я надеюсь, что я смогу. Настоящая христианская вера, она верит и поэтому надеется, но не надеется и поэтому верит. В своей апологии известного лютеранского аугсбургского исповедания Филипп Мелнхтон так пишет. В чем различие между верой и надеждой? Ответ. Надежда ожидает будущих благословений и избавления от скорбей, а вера уже сейчас принимает примирение с Богом и в сердце делает заключение, что Бог простил мои грехи и что теперь Он милостив по отношению ко мне. Я продолжу пояснение разницы между верой и надеждой, даже процитировав еще потом впоследствии Мартина Лютера. В одной из своих работ «Разговор за столом», который стоит перевести, он так пишет в разделе об оправдании следующее. «Вера и надежда отличны друг от друга. Во-первых, касательно самого предмета. Вера находится в знании личности, надежда в воле. Их нельзя отделять друг от друга, они подобны двум херувимам на крышке завета, ковчега завета. Во-вторых, касательно функции. Вера выражается словами, изучает и научает, и есть знание, надежда же увещевает, пробуждает, слышит, ожидает и страдает. В-третьих, касательно объекта, вера смотрит на слово обещание, которое есть истина, а надежда взирает на слово обетование, которое есть благо и польза. В-четвертых, касательно ступеней, вера первая стоит до всех напастей, трудностей есть начало жизни, но надежда следует потом, возникает во время трудностей. Поэтому мы спасены в надежде, братья. Не в том смысле, что мы еще с вами не спасены. Это не христианское, точно не евангельское баптистское учение. Мы спасены в надежде в том смысле, что еще не все блага спасения мы с вами наследовали и ждем поэтому их с терпением. А не то, что мы с вами идем по жизни и не уверены, спасены или не спасены, примет нас небо или не примет. Это не есть спасение в надежде, это ложное спасение в надежде на себя или, в конце концов, в сомнениях в Боге и в Его Слове. К сожалению, многие россияне находятся в таком состоянии. Христианская же надежда – это твердая уверенность и убежденность, потому что она идет вместе с верою, рука об руку, зная, что она получит. И так как спасение будет завершено в будущем, то нам и нужна эта надежда. Мы надеемся, потому что мы получили спасение, но не получили все, что еще обещано. И поэтому мы надеемся, что получим. Именно поэтому апостол Павел разъясняет нам смысл надежды. Что есть надежда? И надежда не может быть надеждой, если видит, пишет Павел. Христианин идет путем грядущей славы. Он живет обетованиями Божьего Слова, силой Духа Святого, сохраняемой в этом жизненном пути. И даже если он видит туннель темной смерти перед собой, то он, подобно Павлу, говорит, для меня смерть приобретение, потому что жизнь Христос, потому что он знает, что ждет его впереди, а не то, что он не знает, что там происходит, и читает всякого рода книжки, пытаясь понять. Нам необходимо всем поэтому укрепляться в надежде. Бог оставил нам ее специально, чтобы мы проходили через трудности и испытания. Друзья, самый лучший путь нам укрепить себя, когда нам тяжело, когда мы страдаем, это укрепляться в надежде. Не в пустых каких-то обещаниях, не в каких-то видимых признаках, но в надежде на грядущее окончательное искупление. И чем больше мы испытываем боли, чем сложнее становятся ситуации, чем больше скорбей, тем больше должно быть упование на Его обетования, которые рождают в нас надежду. Лучший способ поддержать того, кто скорбит, открыть Божье Слово и почитать оттуда. Мне очень нравится слово из Ветхого Завета. Помните, когда Давид убежал от гнева царя Саула, то его друг Иоаннафан встретил его, и что он сделал? Укрепил его сердце надеждою на Господа. Познавая больше Божьих обетований, мы больше укрепляемся в вере и усиливаем нашу надежду. Продолжая тему различия между верою и надеждою, я вот такую мысль написал для нас с вами. Вера, она взирает на Христа, как умершего, погребенного и вознесенного, а надежда ожидает Его второго пришествия. Вера обращается к Нему за оправданием, надежда за славою. Вера сражается за здравую доктрину, а надежда за награду. Вера за то, что в Библии, надежда за то, что в небе. Вера очищает сердца от ложных и неверных принципов и ценностей, надежда от плохих манер. Вера побуждает надежду трудиться, а надежда побуждает терпеливо работать. Вера говорит надежде: посмотри, что нам обещано, а надежда говорит вере: да, и я буду этого ожидать. Поэтому вера несет нам спасение от Бога через Христа, а надежда спасает нас победой над трудностями, скорбями и страданиями, которые претерпевает наша жизнь, наша душа в этом мире. У надежды, если так можно сказать, очень толстая кожа, которую не пробить нашим страданиям и скорбям, если только мы имеем дополнительную броню. И это называется терпение. Поэтому, возвращаясь к этой фразе «спасены к надежде», «спасены в надежде», следует отметить следующее. Лучше переводить этот текст так: «Мы были спасены в надежде». Как и делали, кстати, Кулаков или «Радостная весть», ведь мы спасены пока что только в надежде. И все это попытка показать в более понятной фразе или в понятной форме, что мы уже получили спасение, мы точно спасены, но естественным элементом жизни христианина является надежда. Также потому, что у нас есть духовная борьба, так же, как и наша любовь к братьям и сестрам, любовь к Божьему Слову, духовное противостояние сатаны и так далее, и наша надежда – это часть естественной жизни христианина. Этот текст не дает права никому утверждать, что наше спасение находится под вопросом. Оно в руках Божьих, и мы спасены. Но надежда, наша надежда, находится в области уверенности, а не в области неуверенности и сомнений. Это твердое упование, что точно произойдет, что Бог обещал. Библия нигде не говорит о временном спасении или о частичном спасении. Бог нас спасает по-настоящему полностью, но вся полнота благословения и спасения придет позже. Надежда верующего основана не на отвлеченных рассуждениях и каких-то вероятностях, а на правдивых, ясных обещаниях самого Господа, который не обманет и который не подведет. И эта надежда нас с вами поддерживает. Поддерживает нас трудные минуты, минуты скорби, минуты удары, какие-то судьбы, испытания, трагедии, скорби. Мы знаем, что это не просто какая-то безликая судьба или злой рок. Это сам Бог попускает чему-то происходить в нашей жизни, готовя нас к окончательному искуплению. И поэтому ничего в нашей жизни случайного нету. И все находится под Его властью. И Он поэтому нас и поддержит, и укрепит. И мы надеемся дальше. Само слово «спасены», кстати, посмотрите на русский язык, находится в совершенном виде. То есть спасение уже совершилось. И на основании послания к римлянам мы видим, в предыдущих главах Павел пишет: «Мы освободились от вины, от рабства нашей греховной природы, мы от справедливого суда Божьего освободились, но наше спасение еще не закончено, нам еще нужно быть избавленными от того гнева грядущего, нам нужно будет убрать нашу греховную природу, и нам нужно получить новое искупленное тело». Поэтому наша надежда очень комплексная. Мы ждем избавления окончательного и встречи со Христом. Почему мы можем с вами ожидать в терпениях? В терпении, да потому что наше терпение будет покоиться в Божьих обетованиях. То, что Бог родит новый мир, и мы с вами участники этого грядущего мира. Это реальный совет для всех нас. Просто ожидать терпений в наших страданиях, зная, что мы перейдем в славу. И у нас должно быть два момента в нашем сердце. Это жажда. Жажда нового мира и терпеливое ожидание с надеждой. Можно жаждать так сильно, что потерять терпение, но нельзя жаждать равнодушно. Нужно страстно желать этого нового мира, грядущего мира, и активно трудиться здесь, так, чтобы люди, окружающие нас, увидели, что все земное для нас не имеет такого значения. Все земное для нас, в сравнении с небесным, совсем незначимое и неважное, но Божие, но будущее, но грядущее – это то, что нас интересует. Так что наше настоящее не обладает отчаянием. Так что наше настоящее не единственный смысл, почему мы живем. Так что наше настоящее не имеет фатализма или равнодушия. Но наше настоящее – это повод для служения, для жизни, для прилива труда, для радостного ожидания. Итак, финальные выводы для нас, братья. Во-первых, весь мир страдает, и мы с ним тоже страдаем. Это часть того, что мы с вами человеки. И сознавая эту реальность, друзья, нам нужно научиться быть там, где боль, там, где нужда. Нам не нужно винить людей в нашем страдании и не требовать изменения каких-то от них или требовать Бога, чтобы Он нас сделал, нашу ситуацию улучшил, а просить Бога, чтобы Он нас использовал в нашей ситуации, там, где мы есть, так, как Ему угодно. Еще раз подчеркну, братья, мы с вами знаем, что мы искуплены. Мы с вами знаем, что мы получим окончательное усыновление. И поэтому там, где боль, там, где нужда, мы должны быть первыми, чтобы возвещать Евангелие Христово. Мы можем быть чуткими, потому что мы понимаем ужас греха. Мы можем быть отзывчивыми, потому что мы уже спасены. Мы можем любить, потому что сам Бог о нас заботится. Мы можем заботиться о людях так, как сам Господь нас любит. Мы можем это делать, потому что мы страдаем вместе со всеми. Но у нас есть другая причина страданий – Дух Святой в нас. Во-вторых, как я и говорил, что греки рассматривали наше тело как темницу для души, и эта концепция, к сожалению, во многом перекочевала в христианский мир. Как она перекочевала? Ну, она по-разному перекочевала, и там неоплатонизм и прочие вещи, это можно будет говорить потом в другой раз. Но как она перекочевала в наше поколение? А вот как. Наше поколение, к сожалению, христиан, стремится избегать трудностей и страданий. Стремится получить комфорт и легкость жизни, избегать трудностей и страданий. Мне очень нравится, как об этом написал один известный автор Рэй Стэдман. Он так сказал: люди хотят дернуть за шнурок и катапультироваться в славу, минуя все страдания. Люди боятся трудностей и сложностей. Они боятся испытаний и вызовов. Так что они отходят в сторону, они не хотят рисковать. Они полагаются на себя и как бы на Бога, но боятся преодолевать препятствия, считая, что раз препятствия, значит, воли Божией нету. Братья дорогие, очень часто, когда есть препятствия, это и есть воля Божия. Но препятствия, не которые мы с вами создали, не препятствия, которые мы с вами выдумали, но препятствия, которые приносят нам боль нашей гордыни, боль нашей, такой, знаете, сущности греховной. Вот такое препятствие, это, видимо, Бог нас воспитывает. Порой тяжелые обстоятельства, трудные люди – это наши благодетели, которые помогают нам по-настоящему уподобиться Христу. Это не враги наши. Не бойтесь страданий, братья. Бог дал нам физические тела и дал нам души, и оставил нас греховную природу, и поэтому мы подвержены страданиям и болям. И это часть Божьего замысла. Нет ничего случайного и напрасного в нашей жизни. Не стоит бояться страданий и трудностей, скорбей и болей. Бог дает надежду, чтобы мы преодолевали их с терпением и могли идти дальше. И в-третьих, нас всех с вами ожидает тот, кто верит. Тот, кто верит, нас всех с вами ожидает великая, удивительная, неожиданная слава. Она точно придет, она превосходит все наши самые смелые представления. Нет места для отчаяния, какие бы трудные сегодня страдания ни были в твоей жизни. Нет основания для уныния, потому что должно всегда молиться и не унывать. Но есть основания для поклонения и славословия Богу, и есть основания для жертвенного, посвященного, активного служения. Это то, к чему призывает нас всех апостол Павел. А Богу, который искупил нас и ждет в небесах, слава да будет всегда. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, когда мы смотрим на свои жизни, то мы удивляемся, как мы такие перстные, греховные, недостойные, сущности никчемные люди, человеки, оказались нужны Тебе, который возлюбил нас, который отдал своего Сына за наши грехи, который воскресил Его для нашего оправдания, который даровал нам Духа Святого. И Тебе этого показалось мало, Ты еще нам верил в славное служение Евангелия. И мы сегодня можем возвещать совершенство призвавшего Тебя, нас, в чудный свой свет. Господи, благодарность Тебе, что мы живем в этом скорбящем мире и сами томимся, но не по причине того, что мы часть просто этого творения, но по причине того, что мы часть народа Твоего. Мы есть дети Твои, мы есть орудие Твоей благодати в этом мире, мы есть Тобой усыновленные, мы ждем славного дня, когда мы войдем в окончательную славу Твою. Господи, благослови нас жить надеждою и уповать в терпении. Господи, помоги нам, каждому проповеднику Твоего Слова, быть примером упования и надежды. Господи, благослови нас настолько хорошо знать Твое Слово и понимать его так, чтобы обетования укрепляли нашу веру и конвертировались в нашу надежду. Господи, благослови нас так проповедовать, чтобы сердца людей наполнялись надеждою и не унывали люди. Господи, благослови, пожалуйста, нас видеть нужды и боли людей так, чтобы помогать им, проповедуя Евангелие. Господи, помоги нам быть чуткими к своим грехам и уметь помогать людям справляться с их грехами. Господи, помоги нам, потому что без Тебя мы подлинно ничего не можем сделать так, как должно. Боже, благодарность Тебе, что есть смысл всего, даже самых жестоких скорбей. Благодарность Тебе за то, что там, среди боли и отчаяния человеческого, Ты приходишь, чтобы помочь. Господи, благодарность Тебе, что когда мы на грани уже готовы отступить, у нас есть якорь безопасный и крепкий, надежда на Тебя. Боже, прославься через нас, через таких, казалось бы, неподходящих, но угодных Тебе сосудов. Господи, прославься через нас так, чтобы Царствие Твое расширилось, и имя Твое было возвеличено и прославлено по всей земле, имя нашего Спасителя и Бога, Отца и Сына и Духа Святого. Аминь.
Спасибо большое, Евгений, за прекрасное слово наставления. Братья, пожалуйста,